В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Что происходит с фигурантами дела Хизбут-Тахрир в Крыму? В каких условиях содержатся крымские политзаключенные в СИЗО? В какой поддержке нуждаются родственники крымских политзаключенных? Что происходит с Владимиром Балухом? Обо всем этом мы поговорим в ближайшие 25 минут, даже больше. В студии для вас работает Катерина Некречия. Мы начинаем.
Прямой эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». Я напомню, что мы вещаем круглосуточно на 105.9 FM. К сожалению, пока что не по всему Крыму. Но весь Крым практически может слушать нас с понедельника по пятницу в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени. Но также можно это делать онлайн на сайте «Крым Реалии». Или же вы можете посмотреть в интернете трансляции, видеотрансляции наших эфиров на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». И самое главное, бесплатный номер телефона для жителей Крыма 8-810-06-926. Звоните нам, принимайте участие в эфире. Ну а жители материковой части Украины могут звонить по номеру 044-490-31-18.
Тема дня.
В нашей студии, наконец-то, в утреннем эфире у меня человек в студии, а не только по телефону, Тарас Ибрагимов, журналист, который работает в Крыму. Тарас, здравствуй.
Здравствуйте.
Ну и мы сегодня будем говорить о том, за что сажают в тюрьму. Действительно ли происходят какие-то вот судебные дела относительно людей, которые... политзаключенными, которых называют официально Киев, называет их так, чьи родственники считают, что они невиновны, это все политические преследования. Есть ли такие дела? Я знаю, что об этом крымские медиа, вот именно крымские медиа, которые пророссийские, они вообще практически не говорят, а если говорят, то в определенном ключе. И поэтому складывается такое впечатление у людей, которые потребляют информацию только из одних источников, что в принципе никаких таких дел нет. Если кого-то и сажают, то это прям вполне заслуженно, значит, вот точно условно террорист или экстремист, или точно что-то сделал нехорошее, и не знают вообще всех подробностей дела. Тарас как раз человек, который освещает очень многие дела, и самое главное, что важно, да, потому что можно читать новостную ленту и видеть какие-то, что там где-то происходят обыски, mm-hmm. где-то суд происходит, а ты человек, который знаком непосредственно с семьями вот этих людей, кто сейчас находится в СИЗО в крымском или же в российских СИЗО, и это очень важно, что ты знаешь еще, что это реальные люди, что это вот реальные там жены, супруги, реальные матеря, отцы и реальные дети вот у этих остались, у этих людей. Ну и, собственно, мы сейчас будем говорить о нескольких делах. Все это попробуем вместить в наш эфир. Так вот, давайте начнем с дела, так называемого дела Хизбут-Тахрир. Шестерых фигурантов ялтинского дела Хизбут-Тахрир снова вывезли из СИЗО Симферополя в направлении российского Ростова-на-Дону для участия в судебном заседании, которое запланировано на 12 марта. Среди них житель Краснокаменки Ялтинского района Арсен Джипаров. До ареста он работал оператором на газовой котельной и строителем. Джипарова, как и его товарищи по соседству, которых также арестовали, обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации Хизбут-Тахрир. Ну и, собственно, я бы хотела, чтобы мы сразу услышали, возможно, вот супругу Арсена Джипарова. Да. До эфира наши журналисты связались с ней. Ее зовут Зарема, и вот как она прокомментировала информацию о том, что мужа вывезли в Ростов-на-Дону. Давайте послушаем.
Ну, по поводу перевоза мы узнали буквально вчера о том, что их будут этапировать. Но мы думали, немножко это будет попозже, чтобы успеть передать и сделать им передачки, чтобы они не ехали не с пустыми руками, а с продуктами. Но оказалось так, очень быстро и неожиданно их этапировали сегодня. Об этом было уже вчера сказано адвокатами, что этап ближайший, а ближайший был сегодня. Как бы о том, что этапируют, это, естественно, всегда не очень хорошо. Им очень тяжело, потому что их, как правило, оставляют на карантине в Краснодаре. А это, ну, и обращение соответствующие, как бы там были конфликты у некоторых из мальчиков в Краснодаре, отношения не очень хорошие. Ну, естественно, нет возможности не съездить на свидание, не передать передачку, чтобы они хоть как-то могли до Ростова дотянуть. Иногда их переводят сразу, перевозят в Ростов, а иногда они могут и на неделю, на две, вот как в прошлый раз, на месяц застрять в Краснодаре. Сейчас в данный момент дело отправляли на перерасследование, да, на дорасследование. И получается, одному из участников вменили еще одну первую часть. Мой супруг Арсен Джапаров также остался на второй части, как участник террористической организации, вот этой Хизб ут-Тахрир. Ну, у нас как особо и не было, кроме слов каких-то там двух скрытых свидетелей о том, что он участник. Больше, в принципе, особо никаких доказательств нет, кроме как слова неопределенных вообще кого. Либо и так, либо. Их приравнивают как бы к тем ходатайствам, которые, получается, на рассмотрение давали адвокат с моим супругом, не были рассмотрены. Все были буквально вчера, со слов нашего адвоката, отклонены судьей ростовского суда. И поэтому так же продолжается, как и было. В принципе, они ничего не делали, просто здесь ознакомились, получается, и их охотно этапировали в Ростов.
И важно сказать, перед тем, как я Тарасу сейчас дам слово, то, что есть дела Хизб ут-Тахрир, их несколько. Да, так называются они, вот в кавычках, так мы на сайте и пишем, дело Хизб ут-Тахрир. Есть Ялтинское, Бахчисарайское, там два дела, и по одному уже есть приговор, Севастопольское, там есть приговор, Симферопольское и Красногвардейское. Всего 32 человека, и больше 100 детей без отцов, да, собственно, остались. Вот, Тарас, скажи, в чем суть, вот давай прям конкретно по этому делу, да, по Ялтинскому, в чем там история, в чем обвиняют людей?
Ну, в принципе, всех этих людей, 32 человека, их обвиняют в причастности к запрещенной на территории Российской Федерации и Крыма организации Хизб ут-Тахрир.
То есть, если тебя подозревают в причастности к такой организации, это уже, вот за это тебя уже могут посадить за решетку.
Да, да, да. То есть, ну, схема такая. По версии следствия, эти люди собираются в некие группы, там по несколько человек, читают книжки, запрещенные на территории Российской Федерации, да, там признанные запрещенной литературой, ну, которые там, якобы эти книги там пропагандируют идеи Хизб ут-Тахрир, да, этой политической партии исламской, и, в принципе, за этими людьми ведется прослушка какое-то время, потом находятся тайные свидетели, которые дают показания, что да, эти люди действительно являются участниками этой террористической организации, и все, в принципе, как бы готово для того, чтобы...
Тайные свидетели, для всех они тайные, кроме следствия?
Ну, да, да. Эти люди, вот в Ялтинском деле, почему, собственно, вот интересный момент в Ялтинском деле, то, что при первом рассмотрении, вот сейчас фигурантов этого дела обратно этапировали в Ростов, но они уже до этого там слушались, вот, но дело вернули в свое время на перерасследование. И при первом рассмотрении дела, вот когда она еще в первый раз находилась в Ростове, то там тайный свидетель раскрылся в суде, то есть он изъявил желание открыто давать показания, и оказалось, что это вот обычный житель Крыма, которого в свое время оказывали давление сотрудники силовых органов ФСБ, да, и, ну, то есть давление с целью того, чтобы он дал показания против, ну, обвинительного показания против вот шестерых фигурантов этого дела.
А этот человек пересекался с этими фигурантами?
Да, конечно.
То есть они знакомы были, да?
Ну да, но не всегда эти люди могут, эти тайные свидетели не всегда могут быть знакомы, вот, то есть это вообще, ну, вполне могут быть, например, те же сотрудники ФСБ, да, то есть и просто не раскрывать свою личность и давать абсолютно тайно там через какую-то видеосвязь в суде свои показания и все говорить, что вот эти шестеро человек, которые сидят в клетке в суде, это участники запрещенных организации Хизб ут-Тахрир, признанной террористической, и все, их нужно там осудить на сроки от 10 до 17 лет.
Важно тоже сказать такую общую информацию, что представители международной исламской политической организации, это политическая организация Хизб ут-Тахрир, они называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном Крыму. Собственно, да, потому что мы знаем, что в Украине, например, запрета нет, и что до 2014 года на самом деле были представители этой организации, и достаточно были сложные отношения, например, с Меджлисом крымско-татарского народа, была своя история. Сейчас получается так, что по обвинению в участии Хизб ут-Тахрир есть и крымские мусульмане, и крымские татары обвиняются, да, в этих делах, и на самом деле мы видим, что есть поддержка вот такая политическая и от правозащитников, да, которые называются называют, что это вот политические дела. И от того же там Меджлиса крымско-татарского народа есть также поддержка в этом плане. Скажи, пожалуйста, то есть защита ни в коем случае не признает, что эти все фигуранты, если мы говорим вообще про все дела Хизбут-Тахрир в Крыму сейчас, что они вообще не имеют никакого отношения? Или где-то есть какой-то человек, который говорит, да, я в этой ячейке?
Да, за 5 лет никто из этих людей не признал свою вину, и более того, из-за того, что они не признают свою вину, не признают участие в этой организации, следствие оказывает различные методы давления, от того, что родственникам не разрешают видеться в СИЗО на свидании, хотя это разрешено по закону, да, там родственники, например, могут год не видеть своих родных и не видеть их в судебном заседании, потому что судебное заседание проходят в закрытом режиме, там, по-моему, с весны позапрошлого года они проходят в закрытом режиме, никто никого не видит, вот, могут только переписываться, и то, как бы, это достаточно так сложный процесс, вот. Ну, абсолютно различные формы давления, там, от неразрешения свиданий до того, что могут вменить еще, там, допустим, одну статью за то, что там фигурант слишком активный в СИЗО или, в принципе, как бы не хочет идти на сотрудничество, на какие-то компромиссы со следствием.
То есть, помимо того, что обвиняют в том, что участник Хизбут-Тахрир, запрещенной организации в России, могут еще вменить какую-то статью.
Ну да, вот да, было так, да, например, так было вот буквально недавно, это фигурант второго бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир, Сайран Салиев, ему вменили, кроме участия в организации Хизбут-Тахрир, ему еще вменили 205.2 статью Уголовного кодекса Российской Федерации, пропаганда терроризма. Вот за видеоролики в ВКонтакте. Вот у него в ВКонтакте были какие-то видеоролики, и вот следствие посчитало нужным вменить ему еще одну статью, а потом на следующий день всем фигурантам этого дела, там 8 человек, вменили еще одну статью, попытка захвата власти. То есть как бы у человека 3 статьи. Угу. И вот по этим 3 статьям он там будет вот проходить в суде, слушаться дело, и как бы, ну, так себе, да, ощущение. То есть я не знаю, мне сложно представить, что вообще человек, которому вменяют там 3 тяжелых статьи, и, адвокаты говорят, что адвокат фигурант этого дела говорит, что, в принципе, как бы очевидно для защиты, что вменяют эти статьи именно из-за того, что Сайран вот проявлял активную позицию, он был активистом в свое время, он там выходил во время обысков, ну, очень часто во время обысков, люди выходят там, чтобы просто поддержать, как-то проявить свою солидарность, и вот когда задерживали первую бахчисарайскую группу по Хизбут-Тахрир, Сайран вышел, пошел в мечеть и через рупор оповестил людей, что проходят обыски, ему тогда вменили административную статью, ну, в принципе, такой активный достаточно человек. Вот, и я думаю, что вот следствие просто как бы оказывает давление именно из-за того, что вот он как-то проявляет свое несогласие.
Я снова к такой человеческой еще стороне этих вопросов. Я напомню, что у нас Тарас Ибрагимов, журналист, который работает в Крыму, в студии. И вот до эфира наш редактор пообщался с супругой одного из фигурантов ялтинского дела, так называемого Хизбут-Тахрир, Зарема Джипарова. Она рассказала, что после ареста и во время пребывания в СИЗО у ее супруга резко ухудшилось состояние здоровья. Его адвокаты неоднократно требовали предоставить крымчанину медицинскую помощь. Что сейчас происходит с Арсеном Джипаровым, также рассказала его супруга Зарем. Давайте послушаем.
На сегодняшний день мы вот писал он обращение, получается, к начальнику СИЗО Симферопольского о том, что у него есть боли в области сердца, жжение, у него проблемы с давлением. Он уезжал из Ростова с давлением, получается, 160/100. Это было его нормальное состояние, себя нормально чувствовал, но для парня такого возраста, в принципе, это повышенное давление и частые головные боли. Но так же, как и тогда, и сейчас, на сегодняшний день, никто не обращает внимания, как бы, на все эти обращения письменные, устные, никто не приходит и ничего не делает. И лекарства очень тяжело передать, потому что на каждый медикамент нужно назначение врача. Назначение врача только, когда вот муж напишет, допустим, запрос на осмотр, а они не приходят. Естественно, никто не может дать никакого назначения. Не знаю, будем пробовать в Ростове. Сейчас по его приходу в Ростов будем пробовать писать с адвокатом на сейчас обследование.
Вот это, да. Это радио «Крым Реалии», и мы сегодня говорим о том, что, за что в Крыму могут сажать в тюрьму, за решетку, какие дела идут, и важно отметить, что почему мы об этом говорим, да? То есть мы не говорим о каких-то там историях о краже или об убийстве, мы говорим о делах, которые есть правозащитники или есть официальные власти Киева, которые называют эти дела политически мотивированными. Именно поэтому вот Тарас Ибрагимов, журналист, который работает в Крыму, который освещает эти дела, мы с ним общаемся, да, чтобы понять, вот что происходит. Вот, например, это важное, сложное дело, так называемое по Хизбут-Тахрир, которое непонятное, но я уверена, что и для крымчан, которые там не интересуются этой темой и постоянно не в новостях, это прям вообще очень сложно, но тем не менее такие дела происходят. У меня, Тарас, к тебе вопрос такой. Есть ли хоть одно доказательство, кроме этих тайных свидетелей, о которых ты говорил, хоть по одному из фигурантов одного из дел, так называемых Хизбут-Тахрир, хоть одна улика, которая вот действительно может доказывать, что они причастны к этой организации, например, да, или что они готовили какие-то экстремистские акты или пытались захватить власть? Потому что в таких делах, понятное дело, что должны быть улики, какие-то и записи веские. Разговоров, достаточно веские, какое-то оружие найдено, я не знаю, ну то есть что-то должно быть прям физически то, что можно увидеть.
Да, это очень хороший вопрос. Я вот радиослушателям попытаюсь объяснить на примере. Ну вот представьте, что вы, например, там вот с группой каких-то людей, друзей, например, собираетесь, даже если вот представить, что вы собираетесь, вот что собирались эти люди, которые сейчас сидят в СИЗО или уже осуждены в колониях, находятся в колониях строгого режима, представьте, что вы собираетесь, например, у себя на кухне и читаете, например, книжки там Джорджа Оруэлла, да, вот какую-то антиутопию, и представьте, что в какой-то стране там X, где вы проживаете, и собираетесь эти книжки читать, эти книги запрещены. Вот в стране есть закон, что запрещено читать антиутопии. Там нельзя читать Рэя Брэдбери, Джорджа Оруэлла и еще кого-то. Вот. Но вы все равно собираетесь, потому что вам интересно. И вот государство, силовые органы государства решают обратить на вас внимание, потому что вот, ну, как бы вы якобы нарушаете закон. Хотя, в принципе, что вы такого делаете? Сидите, читаете, никого не убиваете, никуда не ходите, не там, совершаете какие-то преступления. Но государство считает, что вы совершаете преступления, потому что не разрешается читать книги. Вот. И в итоге получается так, что вот за какие-то кухонные разговоры вы садитесь на сроки там, от 10 до 17-24 лет в тюрьму, в строгого режима, и, в принципе, доказывать особо ничего не нужно. То есть просто вот есть факт того, что вы там собирались все на кухне. Все, до этого, этого вполне достаточно. Даже вот по статье, которую вменили вот бахчисарайской группе недавно, второй бахчисарайской группе, попытка захвата власти. Вот следствие мотивирует обвинение, то, что эти люди пытались, намеревались захватить власть, и вот следствие пресекло эту попытку, на основе экспертиз, то есть якобы экспертиз, анализ, ну, то есть есть эксперты, которые анализируют вот там разговоры этих людей, и вот на основе этих экспертиз следствие говорит, вот эти люди, согласно вот там учениям этой партии Хизбут-Тахрир, где-то там в каком-то там необозримом или обозримом будущем попытаются захватить власть.
И то уже есть вот не было реально власть захватить где? В соседней России или в Крыму?
В Крыму, да. Крыму. То есть это представьте, что вот вы пытаетесь захватить власть там в отдельно взятой квартире, да, то есть, ну, вот как-то так.
Но мы помним, как, боже, несколько лет назад это в Турции, да, происходило, и там вот попытка захвата власти, как это все с военными, ну, то есть это прям, ты не один вышел под здание официальное, например, да, там какое-то под Верховную Раду, под какой-то совет министров и начал захватывать власть. Это прям должно быть, ну, должны быть очень серьезные меры.
Примерно. Да, абсолютно верно. И просто, что в принципе, чтобы резюмировать, как бы это, эти дела, в принципе, они теоретические. То есть вот в чем как бы и весь политический мотив, и это правда, что я уверен, что основная масса жителей Крыма, они не понимают, что это за дела, и, в принципе, не хотят это видеть, потому что и официальные власти в Крыму, и силовые органы, сотрудники ФСБ, они очень любят оперировать фактами того, что они вот выполняют исключительно такую сухую работу по поимке террористов. То есть, если почитать сводки пресс-релизов ФСБ или перепечатки этих пресс-релизов на каких-то местных региональных сайтах, то вы увидите, что вот там сотрудники ФСБ пресекли там, террористическую ячейку, например, там, в Бахчисарае, и все. И на этом конец. Там статья перечислена.
Ну, а статья 5. Страшная, тема как бы страшная для обычного.
И жители думают, хорошо, что их там поймали, вот, слава богу, у нас хоть там не стреляют, нет войны и нет терактов.
Но мы говорили с тобой о физических доказательствах, да, вот на самом деле в одном из дел, которые также называют политически мотивированными, это дело Владимира Балуха, украинца, который вывесил когда-то, несколько лет тому назад, на своем доме украинский флаг, и, собственно, вот и все, и табличку с улицы Героев Небесной Сотни, и после этого было вот, собственно, были обыски, и у него-то физически что-то донашли. Я напомню, что ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года, а сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек, защита Балуха, и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию из-за флага Украины, который находился во дворе его дома. Ну и важно, что правозащитный центр «Мемориал» признал Владимира Балуха политическим заключенным. Собственно, да, вот, просто какая история? История о том, что ему дали срок, состоялся российский суд в Крыму, и тут происходит такое, что Балуха из Симферопольского СИЗО сначала, значит, в Керчь перевели, а потом он куда-то исчез, и долго не могли найти, вот новости пытались узнать, где это все происходит. Потом оказалось, что он в Тверской области, вот, и это все буквально вот 28 февраля мы узнали, что Балуха этапирует в одной из колоний, где применяют насилие к заключенным. Даже об этом сказал адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе. И вот давайте послушаем, что говорит защита Владимира Балуха, и потом вернемся к обсуждению.
По моей информации, которая мне стала известна 2 дня назад, Балуха этапирует в колонию общего режима Тверской области. Ну, я могу только предположить, в какую колонию, эту информацию не уточнили. То есть, ну, возможно, это колония номер 6 общего режима Тверской области. Причина, в связи с которой Балух этапирует, нам, соответственно, неизвестна. И мы сможем узнать информацию либо от Балуха, когда он, соответственно, прибудет на этап, либо только, может быть, информация основана на предположениях. Колония просто, крымская, керченская колония, просто хотела избавиться от неудобного сидельца, так сказать, и, соответственно, просто перевела его в другую колонию. Дело все в том, что в Твери достаточно жестокие колонии, которые находятся под администрацией, и, соответственно, там частые случаи применения насилия к заключенным. Поэтому я считаю, что это еще и с этим может быть связано. Он свой срок будет досиживать в не очень хороших условиях. Но я думаю, что в Крыму, в принципе, было и не лучше.
С вами радио «Крым Реалии», и у нас остается буквально 3 минуты на средних волнах на 549 АМ. И мы хотим включить сейчас по телефону Александра Седова, члена Крымской правозащитной группы. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
По вашему мнению, что может означать вот это вот перемещение Владимира Балуха, когда даже его адвокаты, его защита не сразу понимает, куда его вообще выводят, почему его вывезли из Крыма в соседнюю Россию, по вашему мнению?
Ну, официальная позиция, как сказала адвокат, никто пока не знает, но неофициальная реальная позиция, в принципе, по-моему, достаточно очевидна. То есть власти Российской Федерации не хотят иметь на оккупированной территории такое частное напряжение, как достаточно известный украинский активист. Они боятся, что, во-первых, в Керчи и на территории Крыма могут собраться люди, которые будут организовать, ну, хотя бы для организации ему помощи, поскольку это достаточно можно собрать людей, которые покупали продукты, оказывали какую-то помощь, периодически приходили на встречи, то есть, ну, можно. А в Твери это сделать, разумеется, сложнее. И, в принципе, они решили, точно по такой же причине они перевели Сенцова подальше в Лабытнаде, по этой же причине, в конце концов, перевели из СИЗО буквально в первые же несколько дней украинских моряков, перевели в Лефортово. Это причина, чтобы людей заслать подальше, чтобы они не мозолили глаза и не могли никак сплотить вокруг себя людей или чтобы была какая-то с ними более-менее надежная связь. Теперь придется к нему ехать, придется как-то с ним общаться, то есть, ну, это уже достаточно сложно.
Александр, если можно, тоже вот пока что коротко, а потом мы уже уйдем только на FM, волны, больше об этом поговорим. Ну вот, я напомню, что Балуха приговорил Крымский российский суд к 4 годам 11, ну, в общем, это 5 лет практически без одного месяца колонии, и штраф там был 10 тысяч рублей, но у него на чердаке ФСБ России нашли эти тротиловые шашки, то есть какое-то оружие, физические якобы доказательства, да, его вины есть. Как вы, как правозащитник, относитесь к вот таким доказательствам?
Ну, мое мнение, во-первых, то место, где нашли, это рядом с флагом непосредственно Украины, и чердак, доступ к чердаку находится с улицы. Во время обыска были нарушены УПК Российской Федерации, то есть те, кто в обыске вот сами передвигались без Балуха или его там родственников по территории дома, и перенести с собой патроны и положить их в нужном месте или заранее их покинуть, вообще не проблема.
То есть и у вас, как у правозащитника, нет, ну, вообще нет оснований доверять таким доказательствам? Правильно я понимаю?
Ну, конечно. Если бы Балух был, ну, не совсем неадекватным человеком, он бы не стал хранить оружие рядом с флагом, который 3 раза приходили и снимали правоохранители до этого.
Спасибо большое. Александр Седов с нами на связи остается. Тарас Ибрагимов с нами в студии. И это было радио Крым Реалии. Мы остаемся на 105.9 FM.